Доброе утро, братья и сестры. Слава нашему Господу, что мы можем петь о небесном Иерусалиме, который нас так влечет, который ожидает всех нас, всех, кто возлюбил нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, что самой опасной змеей в мире является австралийский тайпан. Известно, что ее яд в 50 раз сильнее, чем яд у кобры, и в 10 раз, чем у гремучей змеи. Всего 3 граммов яда достаточно, чтобы убить 100 человек. 3 грамма, чтобы убить 100 человек. Газ-метан также имеет опасные отравляющие свойства. Его специфика заключается в том, у газа-метан, что у него нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. И в этом его опасность. Поэтому специально в газ метан добавляют специальную жидкость, которая создает запах тухлого яйца. Это специально делается для того, чтобы знать, где идет утечка газа. Но сам по себе природный газ метан не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. В 2006 году на Пасху, это было с 7 на 8 апреля, я тогда еще работал в Киеве, в Киевгаз, слесарем. И нам поступил вызов о том, что произошла утечка газа. Когда мы приехали по адресу, то нам открылась ужасная картина. В квартире в ванной лежало тело молодого мужчины. Как оказалось, это был дизайнер по имени Виктор Григорьев, известный дизайнер. В соседней комнате лежало тело 6-летней Валерии, дочери друзей Виктора, которые пошли на шоу «Танцы со звездами». Они отравились от газа. Пришла смерть. Но еще хуже яда австралийского тайпана и газа метан – это сплетни. Сплетни имеют гораздо большую поражающую силу. Гораздо больший поражающий эффект. Они убивают отношения между людьми. Они разрушают дружбу. Они портят доброе имя человека и доброе имя христианина. Сплетни – это яд массового поражения. Сплетни – это яд массового поражения. По статистике известно, я не проверял сам, просто прочитал эту статистику, то известно, что в среднем люди тратят на сплетни 52 минуты в день. Я как узнал это, мне страшно стало. 52 минуты в день в среднем. Это значит, что есть люди, которые бьют рекорды. Романист Джозеф Конрад однажды сказал, «Сплетни – это то, что никому в открытую не нравится, но чем все наслаждаются». Сегодня мы с вами рассмотрим 4 очень важных вопроса. 4 очень важных вопроса. Что такое сплетни? Какие они бывают? Почему они так разрушительны? И что нам делать для того, чтобы не быть рабами сплетен? Чтобы наши слова не разрушали, чтобы наши слова созидали отношения. Итак, давайте мы с вами посмотрим на эту важную тему и рассмотрим 4 ключевых, 4 главных вопроса. Начнем с очень простого вопроса, дадим определение. Что же такое сплетни? Что такое сплетни? Вы знаете, как бы странно ни звучало, но очень сложно дать однозначное определение понятию сплетен. Я когда размышлял над этим, когда изучал этот вопрос, читал разную литературу, пришел к выводу, что дать однозначное определение сплетням достаточно сложно. Не всегда то, что нам кажется сплетней, на самом деле является сплетней. И, конечно же, всегда есть две крайности. Первая крайность – это когда мы игнорируем сплетни, когда мы их не замечаем, когда мы считаем, что это просто обычный невинный разговор о ком-то третьем. И вторая крайность – это когда мы в любой такой подвернувшийся случай навязываем ярлык сплетника. Вот только что-то ты услышал, о чем с кем-то поговорил, сразу же кто-то навязывает ярлык сплетника. Итак, что же такое сплетни? Это очень важный вопрос. И давайте мы представим несколько таких ситуаций для того, чтобы поразмышлять о том, что такое сплетни. Ну, например, когда мы общаемся друг с другом о третьем человеке, является ли это сплетней или нет? Такой интересный вопрос. Или, к примеру, меня кто-то обидел, и я хочу поделиться этим со своей подругой или со своим другом. Является ли это сплетней? Меня обидели, я хочу рассказать, что у меня на сердце, у меня есть переживания, у меня есть лучшая подруга, у меня есть лучший друг, я хочу ему открыть свое сердце. Неужели это сплетня? Или, к примеру, когда я увидел, как кто-то согрешил, сделал откровенный грех, и я поделился этим со своим знакомым, это сплетня или нет? Это сплетня или нет? Мэтью Митчелл, который написал книгу о сплетнях, замечает: «Представьте, как было бы чудесно, если б над головой нашего собеседника во время разговора возникала такая табличка: «Осторожно! Разговор содержит греховные сплетни, будьте предельно внимательны». Но, к сожалению, такой таблички нет. К сожалению, не всегда такая табличка всплывает у нас над головой. А было бы неплохо, не так ли? Представляете, собрание было бы похоже на людей, которые вышли на демонстрацию с табличками. Книга притчей помогает нам разобраться в этом вопросе. Давайте мы прочитаем несколько текстов и будем размышлять над ними. Эти тексты помогают нам понять, что же такое сплетни. Притчи 16:28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Еще один текст, 18 глава притчей, 8 стих. «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Слова наушника, как лакомство, как обожаемое блюдо. Когда мы посмотрим на Ветхий Завет и на эти тексты и будем изучать слова, связанные со сплетнями в еврейском языке, мы увидим, что там используются разные термины. Например, слово «наушник» в русском языке означает «тот, кто шепчет на ухо». Тот, кто шепчет на ухо. В еврейском языке используется слово «роган». Например, это слово в Второзаконии 12:7 описывает ропот израильтян на Господа за то, что Господь вывел их из Египта. И они говорят: «Он вывел нас из Египта для того, чтобы нас умертвить, для того, чтобы убить нас. Вот для чего Он вывел нас из Египта». То есть мы видим, что этот ропот, если мы посмотрим на текст, был тайным, потому что они жалуются на Бога тайно в своих шалашах, в своих палатках, открыто боятся. Но в шалашах они это делают. В книге притчей слово «роган» встречается 4 раза. И описывает злую, недобрую речь глупого человека. Она означает жалобу на другого человека у него за спиной. В Новом Завете эту идею передает греческое слово «ганудзо». Оно описывает, например, в Новом Завете работников виноградника, которые считают, что им недоплачивают денег. Вот они работают, а им заплатили по 1 динарию. И они ропщут, они недовольны. И они между собой говорят, что нам недоплачивают деньги. Или, например, это слово описывает фарисеев, которые ропщут на Иисуса Христа, потому что им не нравится то, что Иисус говорит о них. Им не нравится это. Апостол Иуда, к примеру, говорит, что сплетни – это грубые слова, которые исходят из уст нечестивых людей, а также незаконные обвинения других людей. Это все называется сплетни, описывается словом «гангудза». Итак, давайте мы подведем итог. Что же такое сплетни? Мы видим, сплетни – это слова, с помощью которых человек выражает свое недовольство, ропот или жалобу. Сплетни – это слова, которые искажают правду. Которые искажают правду, чуть-чуть добавляют, чуть-чуть искривляют, чуть-чуть что-то делают, но не так, как было на самом деле. Также сплетни – это определенный способ высказать свое недовольство оплатой труда, на которую ты ранее согласился. Сплетни совершаются, когда кто-то высказывает свое несогласие с тем, что кто-то говорит или что-то делает, и причем это несогласие высказывается в искаженной форме. Нет ничего плохого в том, когда мы с чем-то не соглашаемся. Но когда ты это несогласие выражаешь в искаженной форме, это есть сплетня. Например, фарисеи жалуются на Иисуса Христа, говоря, «Он обольщает народ». То есть на Иисуса Христа они говорили, что Христос обманывает народ своим учением. То есть они недовольны были тем, что делает Господь, и, конечно же, перекручивали Его слова. Он обольщает народ. Наконец, сплетни – это незаконное или недоказанное обвинение другого человека, и обычно у него за спиной. Обычно у него за спиной. Это то, что мы называем сплетнями, или это то, что Библия называет сплетнями. Давайте посмотрим на второй вопрос. Какие же есть виды сплетен? Какие существуют виды сплетен? Опять же, возвращаясь к книгу притчей, мы находим, что существует, ну, как минимум три вида сплетен. Их, конечно, больше. Я просто взял и выбрал самые такие основные, самые, может быть, распространенные. Три вида сплетен. Первый вид сплетен – это недостоверная информация. Недостоверная информация. Как мы уже отмечали выше, тот, кто сплетничает в книге притчей, назван наушник, наушником. Наушник – это тот, кто шепчет буквально на ухо, или тот, кто говорит за спиной. Человек, который разносит сплетни, делится недостоверной информацией, причем это осуществляется за спиной другого человека. И в таком случае сплетня приобретает еще и оттенок клеветы. Оттенок клеветы. Например, притчи 24-28 сказано: «Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего. К чему тебе обманывать устами твоими?» Или, например, 6-19 притчи сказано: «Вот шесть, что ненавидит Господь. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Это то, что ненавидит Господь. Итак, недостоверная информация – это одна из разновидностей сплетен. Недостоверная информация, сказанная за спиной, это есть сплетня. Это может быть даже та информация, которая тебе кажется правдой. Вы знаете, иногда бывает так. Иногда бывает так, что ты что-то сам услышал, додумал и уверовал в это. И начинаешь искренне об этом говорить. Это есть сплетня. Итак, первая разновидность – это недостоверная информация. Вторая разновидность – это позорящая правда. Позорящая правда. Здесь имеется в виду правдивая история, которая открывает людям что-то непристойное о другом человеке с целью опорочить или выставить его в неприглядном свете. Вот что имеется в виду позорящая правда. Например, в притче 11.13 сказано: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Суть здесь в том, что не всякую правду можно открывать другим людям. Не всякую правду можно открывать другим людям. Особенно людям случайным, которые напоминают больше зевак на площади, чем серьезных людей, которые хотят разобраться в сути происходящего. Когда открывается какая-нибудь правдивая информация, но ее цель унизить или опозорить другого, уничтожив его репутацию, тогда это является большим злом в очах Господа, так учит Священное Писание. Давайте посмотрим на пример. Иосиф в юности своей допускал подобную ошибку. В Бытие 37.2 сказано, что Иосиф доводил худые о них слухи до отца, о братьях до отца доводил. Слово «слухи» – это дебах, еврейское дебах, которое означает «молва» или «клевета», или буквально «клевета». Мы, конечно же, не сомневаемся в том, что Иосиф доносил правдивую информацию своему отцу о своих братьях. Я не думаю, что он извращал какие-то факты, или, может быть, он что-то додумывал, или, может быть, он что-то еще делал, искажая чуть-чуточку реальность, я думаю, что он все-таки говорил правду. Однако почему-то Писание называет эту правду клеветой или сплетнями. Говоря попросту, Иосиф ябедничал на братьев своих. Ябедничал на братьев своих. Итак, почему же это было неправильно? Почему это было не по Писанию? Потому что эта правда не служила к созиданию отношений с братьями. Скорее всего, Иосиф не преследовал цель исправить своих братьев. Его цель была в том, чтобы неприглядные дела своих братьев сделать известными отцу. Мы знаем, что для Иосифа это закончилось печально. В притче 10:18 сказано: «Кто разглашает клевету – дебах, тот глуп». Человек, разглашающий правдивую информацию, но которая позорит другого человека, не имеет мудрости. У него нет мудрости. Жизненный опыт показывает всем нам, что удержаться от желания поделиться правдивой информацией с другим – это большое искушение. Мы всегда хотим, знаете, такое современное слово «хайпануть», да? То есть вот как бы вот лайки собрать, вот как бы что-то новое кому-то провозгласить. Есть огромное искушение. Это сильное искушение, и очень часто оно берет над нами верх. Однако, разглашая подобную информацию, мы только подтверждаем на деле, что у нас нет любви к этому человеку. В противном случае все было бы совсем по-другому. Когда мы любим, мы не спешим давать огласку. Приведу простой пример. Представьте, наш сын или дочь совершили какое-то преступление. Совершили что-то там, ну, не знаю, большое или небольшое преступление. Задайте вопрос. Как быстро мы спешим поделиться этой информацией с другими людьми? Скорее всего, мы не спешим. Скорее всего, мы делаем паузу. Мы выжидаем, мы хотим разобраться. Знаете почему? Почему мы не спешим? Потому что это наш сын, это наша дочь, потому что это близкие люди, потому что это те, кого мы любим. Потому что вы не хотите испортить репутацию своих детей. Поэтому, если вы рассказываете что-то, что позорит другого человека, и при этом не хотите ему помочь или не хотите исправить ситуацию, это просто показывает, что у вас нет любви к тому человеку. Вы просто хотите хайпануть, вы просто хотите произнести какую-то вот информацию, но не более того. Конечно же, это не означает, что мы должны скрывать грех или закрывать глаза на него, если стали очевидцами греха. Священное Писание призывает нас исправлять согрешающих с кротостью, обличать грех в любви. Но все это должно происходить не из желания осудить, а с целью наставить и восстановить человека, помогая ему найти правильный путь. Путь, который ведет к исправлению, путь, который ведет к примирению с Богом и людьми. Итак, мы увидели, вторая разновидность сплетен – это позорящая правда. Позорящая правда. Это вроде бы и правда. Вроде бы ты ничего и не додумал. Ты просто сделал разные акценты. Но ты не вовремя и не тому об этом сказал. И ты унизил, ты опорочил честь, достоинство другого человека. Библия говорит, что это грех, это зло, это неправильно. И, конечно же, третий вид сплетен – это негативный прогноз. Негативный прогноз. Это когда люди начинают предсказывать что-то плохое о человеке, который был болен или сейчас в болезни, или переживает какие-то трудности. Вместо поддержки они говорят о нем злые слова и обсуждают это у него за спиной. В Псалме 40, 6 по 9 стихи описывается ситуация, когда заболел царь Давид. И тут же враги начали злословить и сплетничать о нем. Давайте мы посмотрим, как тут сказано. «Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет, имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует». То есть истолкователь этой ситуации, болезни Давида, истолкователь, пророк. «Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют против меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более». Аминь. Итак, мы видим, интересная ситуация. Давид находится в болезни, но вместо сочувствия ему говорят злое, раа. То есть беду, бедствие наговаривают на него. Они желают ему бедствия. Они ожидают, 6 стих, когда же он умрет, и погибнет имя его. Они пытаются выявить причину его болезни. 9 стих, слово Велиала пришло на него. Велиал означает нечестие. В Новом Завете апостол Павел называет им дьявола. То есть враги Давида видели причину его болезни в том, что Бог отдал его во власть дьявола по причине его греха. Установили диагноз. Эксперты, специалисты. И, наконец, эти люди берут на себя право делать предсказания о его будущем. 9 стих. Не встать ему более. Все, это уже... Писание называет это сплетнями. Это ужасный вид сплетен, так как несет в себе элемент проклятия на другого человека. Вам встречались такие люди? Люди, которые берут на себя смелость предсказывать будущее для человека, особенно того, кто находит в болезни или в тяжелой ситуации. Я слышал, как по причине зависти говорили: «Да у него ничего не получится, пусть даже и не пытается». Или я слышал, как говорят: «Его песенка спета». В том смысле, что его жизнь уже обречена, уже на исходе, у него нет шансов выкарабкаться из той ситуации, в которой он оказался. У него уже ничего не получится. Все, это уже сбитый летчик. Попытка брать на себя дело предсказателя судьбы другого человека показывает, что ты на самом деле пытаешься поставить себя на место Бога. Ты выставляешь себя в роли распорядителя судеб, создателя истории. Эту роль, мы помним, впервые примерил на себя в Эдемском саду дьявол, когда в беседе с Евой сказал: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плодов от дерева познания добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Дьявол пытался предсказывать будущее. Он хотел взять на себя обязанности Бога, прогнозиста. И это большой грех. Это большой грех. Когда мы читаем Священное Писание, оно предупреждает нас, чтобы мы не ходили к волхвователям, к гадателям, к тем, кто предсказывает или пытается предсказывать судьбы людей. Потому что Господь управляет нашей судьбой. Только Он знает завтрашний день. Только Он знает, что произойдет с нами послезавтра, через месяц. Только Господь знает все подводные камни, все подводные течения. Ему известно. Как не допустить этой разновидности сплетен в своей жизни? Во-первых, помните, вы не можете знать на все 100% причину болезни или страданий того или иного человека. Вы не можете знать на все 100, почему он болеет, почему он страдает, почему у него проблемы. Вы не знаете этого. Даже тогда, когда вы думаете, что вы знаете, вы не знаете этого. Вы обманываетесь. То, что кажется нам очевидным, со временем может быть очень быстро опровергнуто. Очень простой пример – это друзья Иова. Друзья Иова. Вспомните этих ребят. Они думали, что знают про Иова все. Полностью, от начала и до конца его ситуацию им известно. Ну, очень мудрые друзья. Они знают, что Иов страдает по причине своих собственных грехов, но оказалось на самом деле, что это не так. Это не так. Точно так же и в нашей жизни может оказаться, что наши прогнозы, наши диагнозы, то, что мы пытаемся объяснить, применить к этому человеку, может оказаться большой ошибкой и, самое опасное, большим грехом в Божьих глазах. Поэтому помните, вы не можете знать на все 100 причину болезни, причину страданий другого человека. Во-вторых, помните, Бог управляет судьбами людей. И если вы уверены, что ваш знакомый страдает по причине своего греха, вы уверены в этом, вы видите, может быть, это и правда, все равно не спешите делать вывод, не встать ему более. Не встать ему более. Недавно один студент у меня на занятиях сказал о другом пастыре, который оставил пастырское служение и заболел раком. И он говорит, я сразу же подумал, что Бог его наказал за это. Я ему говорю, откуда ты знаешь, что Бог его наказал за это? Ты уверен в этом? А ты знаешь, что у него рак уже начался, когда он еще совершал пастырское служение? Что он у него уже был несколько лет? Царь Давид был болен, и он страдал за свой грех. Однако Бог его простил и восстановил силы Давида. Враги его были опозорены. Божья милость превозносится над судом, поэтому не пытайтесь делать поспешных выводов, только Бог управляет судьбами людей. Итак, мы увидели, какие существуют разновидности, их больше, безусловно, в Писании их больше, но этих три разновидности самые такие яркие и очевидные для нас. Давайте посмотрим на третий вопрос, почему же сплетни так опасны? Почему же сплетни так опасны? Опять же, мы можем перечислить очень много пунктов, я выбрал только два из них. И первая причина, потому что сплетник разлучает друзей. Тот, кто сплетничает, тот разлучает друзей. В притче 16:28 мы читаем, «Коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Сплетни разрушают доверие между людьми. Когда кто-то распространяет злую молву, он подрывает отношения, даже если сам этого не осознает, подрывает отношения с другими людьми. Если вы выслушали сплетню о вашем друге, знаете, это вбило клин между вами и им. Это маленький такой клинушек, но он уже вбит. Это возвело стену подозрений и сомнений. Если же мой друг сообщает мне сплетни о ком-то, я начинаю сомневаться в верности моего друга. Знаете почему? Ведь если он сообщает сплетни мне, он может начать сплетничать и обо мне. Не так ли? Сегодня я его друг, а завтра он встал не на ту ногу, и я его враг. И он начинает обо мне сплетничать. Поэтому, когда мне кто-то начинает о ком-то сплетничать, я начинаю бояться. Господи, а что же завтра? А что же потом? Вы знаете, иногда достаточно одного сказанного неосторожного слова, чтобы разрушить годы дружбы. Сплетни создают эмоциональные барьеры. Люди начинают сомневаться друг в друге, даже если раньше были очень близки, даже если вместе совершали служение. Человек, ставший жертвой сплетен, часто чувствует изоляцию и одиночество. И даже если правда раскрывается после, то все равно восстановить доверие бывает сложно. Поэтому сплетник, даже не подозревая, может быть орудием сатаны, разрушая отношения, которые Бог призывает хранить всеми силами. Вы знаете, как сложно хранить отношения? Это большая, знаете, энергия для этого необходима. Потому что дьявол, это, знаете, рыкающий лев, он ходит, ища кого поглотить, он всегда пытается вбить клин в отношения между служителями, между верующими. И как сложно хранить это единство? Подумайте, как ваши слова сегодня могут повлиять на окружающих, прежде чем что-то сказать? Во-вторых, первая опасность, мы сказали, что сплетни разлучают друзей. Но вторая есть опасность или причина, почему они опасны. Потому что сплетни приводят к зависимости. Сплетни делают зависимым. Снова в притче 18:8 сказано, слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Слово лакомство – это лахам, Еврейский лахам означает аппетитное и необычайно вкусное блюдо, которому сложно противостоять и которое хочется поскорее скушать. Лакомство – это очень что-то вкусное. Это очень что-то, знаете, вот ты посмотрел, и уже слюнки летят, и ты не знаешь, ой, так хочется вот быстренько бы скушать. Лакомства легко создают эффект привыкания. Без них, без лакомств, иногда появляется плохое настроение, организм создает плохие ощущения. Например, поговорим немножко о обычной еде. Глюкоза провоцирует в мозге выброс дофамина. Это гормон счастья, позволяя человеку испытать приятные ощущения, но приводя организм к зависимости, к сладкому. В этом как бы опасность сладкого. Сегодня мы знаем, многие диетологи говорят, не кушайте сладкое, потому что это наркотик. На духовном уровне происходит что-то подобное и со сплетнями. Сплетни создают эффект привыкания и зависимости. Как сладкое создает ложное чувство счастья, так и сплетни. На первый взгляд они кажутся безобидными и даже приносят удовольствие. Но чем больше ты поедаешь этих лакомств, тем сильнее они оказывают на тебя влияние. Сплетни наполняют разум ненужной информацией, разрушают отношения, отравляют сердце. Они делают человека зависимым. Вы знаете, без сплетен день кажется прожитым напрасно. Человек ищет новые поводы поговорить о ком-то за спиной, даже не замечая, как это разрушает его самого. Сплетни – это как ложка меда с ядом. На вкус сладкое, но последствия горькие. Человек, который привык сплетничать, находится в зависимости. Вы знаете, есть наркоманы на системе, а есть сплетники на системе, которые сидят на системе. И если они не посплетничали с кем-нибудь, то день прошел зря. Они ложатся спать несчастными. Итак, сплетни вызывают зависимость. Кстати, зависимые люди никогда не признают свою зависимость. Алкоголик редко, когда говорит «да, я алкоголик». Обычно «не, я могу в любой момент остановиться, я независим». Сплетники убеждены в том, что контролируют ситуацию, в любой момент могут остановиться. Дело в том, что сатана варит лягушку очень медленно. Не сразу ты становишься сплетником. Все происходит постепенно. Сначала ты оказываешься в компании, где сплетничают. И поначалу ты испытываешь дискомфорт, тебе неудобно. Тебе было неприятно слушать сплетни, но со временем ты привыкаешь. То, что раньше тебя страшило, и то, что раньше тебя настораживало, теперь воспринимается как часть должного и необходимого общения. Постепенно ты сам начинаешь сплетничать, но к этому времени уже произошел процесс привыкания. От точки непринятия до момента одобрения проходит совсем немного времени. Расскажу один пример. Однажды, будучи новообращенным верующим, я познакомился с одной христианской семьей. Меня купило то, что это были верующие люди с многолетним стажем. Он был служитель церкви, диакон церкви, она была женой диакона, много детей. Первое обсуждение других людей я воспринимал как искреннее желание поделиться своими переживаниями о проблемах братьев и сестер с другими. Однако поворотным моментом стал случай, когда я предложил вместе изучать Писание. Почему это было так? Когда постоянно обсуждались другие люди, другие братья и сестры, мне казалось, что это просто было обсуждение проблем. Но со временем я понял, что этих проблем стало слишком много. Проходили месяцы, и я заметил, что мы уже собирались только для того, чтобы сплетничать. У моих друзей я не видел искреннего желания помочь этим людям. И как я уже сказал, поворотным моментом стало то, когда я предложил, давайте мы просто будем изучать Писание. Меня поразило, что у них не было такого же интереса и радости, когда мы открывали Писание и размышляли над ним. У них не было блеска в глазах, когда они сплетничали. Большинство из них вообще не проявляло никакого азарта к Божьему Слову. Я напомню, что это была большая семья. Идя домой, после очередного такого, такой беседы, такого посещения, мне стало очень страшно. Я задал себе вопрос, что же происходит? Как же так получилось, что я оказался в окружении таких людей, которые научили меня сплетничать? И тогда я вспомнил текст из 1 послания к Коринфянам 15:33. «Худые сообщества развращают добрые нравы». Сплетни – это яд массового поражения. Они действуют медленно, но всегда эффективно. Сплетни – это как они сладкие на вкус, но вредные для организма. Заражая собой, сплетни делают человека носителем инфекции. И тот, с кем он соприкасается, сам отравляется этим ядом. Коварность яда сплетен заключается в том, что он передается воздушно-капельным путем. Не только коронавирус, через общение он передается, этот вирус. Он заражает собой людей разного возраста, молодых и пожилых, людей разной нации, евреев и украинцев, и немцев, и русских, и кого угодно, людей разного материального достатка, богатых и бедных, как коронавирус. Это яд массового поражения, он токсичен. Мало кто может устоять против его сильной интоксикации. И давайте мы посмотрим на четвертый вопрос. Как нам избежать сплетен? Как нам избежать сплетен? Наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно подумать, кто окружает вас? Может быть, вы также сами находитесь под сильным отравляющим действием сплетен. Тогда вам нужно лечение, причем срочное. Вам нужно срочное противоядие. И этим противоядием является, во-первых, рецепт. Давайте запишем. Смена друзей. Помните, сказано в притче 13:20. «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Держите дистанцию. Будьте внимательны, с кем вы дружите. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Кто-то сказал, если в вашем присутствии люди с удовольствием сплетничают и обсуждают других, это не значит, что вы очень открытый и располагающий к себе человек. Это свидетельствует о том, что у вас репутация любителя сплетен. Вы должны быть таким человеком, рядом с которым люди побоятся обсуждать кого-то или осуждать. Во-вторых, проповедуйте себе золотое правило. Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». В-третьих, задайте себе вопрос о цели. Вопрос цели. То есть, какую цель я преследую, когда говорю об этом? Сплетник никогда не преследует цель помочь. Его задача – опорочить человека, унизить, поссорить с другими людьми, себя выставить в хорошем свете. Если вы не преследуете цель помочь человеку, то не говорите о нем вообще. В-четвертых, подумайте, как смотрит на это Бог. Как смотрит на это Бог? Его оценка наших слов должна стать тем фактором, который остановит нас. Помните, Бог ненавидит тех, кто сплетничает. Сплетни – это додуманные новости про другого человека. Бог ненавидит это и строго взыскивает. В сплетнях торжествует лукавство. Бог ненавидит лукавство и строго наказывает за это. Псалмопевец Давид в 17-м псалме 26-27 стих пишет: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь». Этого достаточно на первом этапе лечения. Итак, давайте мы подведем итог. Библия ясно учит, что сплетни – это яд массового поражения. Они разрушают отношения, лишают человека доброго имени и даже доверия. И даже если сплетник раскаялся и прекратил, вернуть доверие окружающих бывает непросто и занимает много времени. Сплетни всегда происходят за спиной и наносят скрытый, но очень разрушительный удар. Поэтому, если вы замечаете, что эта проблема касается и вас, не откладывайте ее решение. Начните борьбу сегодня. Помните, худые сообщества развращают добрые нравы, и ваше окружение имеет огромное значение. Ищите общение с людьми, которые помогают вам возрастать в вере, а не подпитывать привычку сплетничать. Просите Господа очистить ваше сердце, мысли, дать мудрость в словах. Только Он и Его Слово могут стать верным и мощным противоядием против сплетен. Сегодня сделайте первый шаг к переменам. Остановитесь, подумайте, кому вы можете принести добро, а не вред. Пусть ваши слова строят, а не разрушают. Помните, Бог призвал нас быть миротворцами, а не источниками раздоров и проклятий. Пускай Господь нас благословит в этом. Аминь. Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы хотим прославить Тебя за Твое Слово, живое и действенное, через которое Ты, Господи, открываешь нам Твою волю. И сегодня мы размышляли о такой проблеме, которая касается каждого из нас в той или иной мере, в той или иной степени. Говоря об этом, Господи, я также исследовал свое сердце и прошу Тебя, Боже, прости меня, где я допускал в своей жизни подобную проблему. Возможно, и сегодня я еще допускаю ее. Прости меня, Господь, очисти мое сердце, помыслы. Помоги, Господи, мне искать такое окружение, которое будет влиять на меня созидающим образом, которое будет делать мои слова, которые приносят благодать слушающим, которые приносят созидание, а не разрушение. Я молю Тебя, Господь, сохрани нас от этого яда. Господи, даруй нам Твое противоядие. Даруй, Господь, нам силы, мудрости противостоять этой проблеме. Благослови, Господи, Твой народ, потому что Ты желаешь видеть нас святыми, добрыми. В Твоем слове сказано, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому, Господи, очисти наши сердца Словом Твоим, Духом Твоим святым. Господствуй в наших сердцах, дорогой Иисус. Мы молим об этом во имя Иисуса Христа для Твоей славы.